Глава 45. Доблестные братья Маккавеи. Мы приближаемся к последнему периоду истории еврейского народа до так называемого Рождества Христова. В полном виде ветхозаветная часть Библии заканчивается тремя книгами маккавейскими и третьей книгой Ездры. Первые семь стихов главы первой Первые книги Маккавейской упоминают о победах Александра Великого над Дарием III и говорят, что греко-македонский царь умер от болезни, разделив свое необъятное царство между своими военачальниками. Согласно еврейской легенде, при приближении Александра Великого к Иерусалиму, еврейский первосвященник вышел к нему навстречу и предсказал завоевателю быстрое покорение всего мира. Чувствительный к этой лести Александр якобы пощадил Иерусалим. Иудея тогда находилась под теократическим правлением. Народ пользовался некоторой независимостью, не имея царя и не притесняемый соседними государствами. Страной управляли жрецы. Алтарь был вместе с тем и троном. В сущности говоря, этот вид правления мало чем отличался от монархии, ибо евреи платили верховному жрецу и церковную десятину, и гражданские налоги. Неизвестно, сколько времени продолжался период этой сравнительной независимости, но из книг маккавейских следует, что евреи не были особенно счастливы в эпоху преемников Александра Македонского. Вот в каких выражениях Библия отмечает перемену положения. По смерти Александра все правители возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет, и умножили зло на земле. И вышел от них корень греха Антиох Епифан, сын царя Антиоха. Первая книга Маккавеев, глава 1, стихи 9-10. В эпоху греческой династии Селевкидов, царствовавших в Сирии, евреи, несомненно, опять увидели черные дни. Хотя священный автор и силится путем описания некоторых чудес снова поднять престиж избранного Богом народа, несмотря на горестное положение, в котором его держали поработители. Как и все прочее в Ветхом Завете, книги маккавейские кишат противоречиями и грубыми историческими ошибками. Кроме того, события описаны там в такой беспорядочной непоследовательности и с противоречивыми сообщениями об одном и том же, что трудно отделить правду от лжи. Сделаем сначала краткий обзор истории евреев. Жрец Матафия во время царствования в Сирии Антиоха Епифана подал сигнал к восстанию, умертвив еврея, приносившего жертву сирийским богам. С ним были пятеро его сыновей — Иоанн, Симон, Иуда, Елиазар и Ионафан. Их прозвали Маккавеями, молотами. Иудея подняла мятеж, люди стали вооружаться, чем попало. Иуда Маккавей, наиболее славный из сыновей Матафии, становится во главе мятежников и рубит на куски царских воинов. Но он не довольствуется своим положением вождя, он принимает на себя еще и жречество. В третьей главе первой книги перечислены победы, одержанные Иудой над Аполлонием в окрестностях Самарии, над Сироном у Вефорона и над тремя другими военачальниками Антиоха — Птоломеем, Никанором и Горгием. Во время царствования Антиоха Евпатора, сына Антиоха Епифана, Елиазар Маккавей был менее удачлив, чем его брат Иуда. В разгар сражения, увидев во вражеских рядах слона, украшенного царскими знаками, Елиазар бросился на животное, полагая, что на нем находился сам царь. Но слон схватил нашего еврея хоботом и разломал его надвое, как фарфоровую куклу. Согласно Библии, Елиазар подбежал под слона, убил его, и слон придавил его своей тушей. Первая книга Маккавеев, глава 6, стих 46. В эпоху Димитрия Сотера, дяди и преемника Антиоха Евпатора, Юда Маккавей еще раз восторжествовал над сирийской армией, бывшей под командованием Вакхида, и дважды над Никанором, которому победители отрубили голову и правую руку и повесили перед Иерусалимом. Первая книга Маккавеев, глава 7, стих 47. Однако при новом наступлении под предводительством Вакхида иудеи в ужасе рассыпались и предоставили своему генералу одному погибнуть под ударами врага. Так погиб знаменитый Иуда Маккавей. Его братья Иоаннафан и Симон наследовали ему друг за другом. Маккавеи происходили из колена левитов и, будучи простыми жрецами, добились царской власти. Нельзя в таком случае не признать, что это событие совершенно расстраивало все пророчества о том, что из колена Иудина произойдут еврейские цари. Воцарение Маккавеев попирало пророчество о главенстве дома Давидова. Никого не осталось из племени Давида, по крайней мере, ни одна библейская книга не отмечает ни одного потомка этого царя со времени пленения евреев. Дети левита Матафии, прозванные сначала Маккавеями, а затем Хасмонеями, осквернили своими преступлениями и алтарь, и трон. Они придерживались варварской политики, которая была причиной окончательной гибели их отечества. Жреческая власть не спасла их от платежа дани царям сирийским. Кроме того, эти святые герои истребляли друг друга. Опьяневший на пиру Симон, последний брат Иуды Маккавея, был убит вместе с двумя своими сыновьями, своим зятем Птоломеем, правителем Иерихона, который хотел завладеть властью. Гиркан, сын верховного жреца Симона и сам верховный жрец, пытался поднять мятеж против Антиоха Сидетия. Царь сирийский осадил его в Иерусалиме, а Бог, по-видимому, не успел явиться на помощь, ибо Гиркану пришлось умилостивлять сирийского царя контрибуцией. Это был тот самый Гиркан, который, воспользовавшись смутой в Сирии, завладел, наконец, Самарией, исконным врагом Иерусалима. Этот город затем был отстроен Иродом, который переименовал Самарию в Севасту. Самаритяне ушли в Сихем, который ныне называется Напилузой. Они оказались еще ближе к Иерусалиму. Взаимная ненависть двух половин избранного Богом народа сделалась еще более яростной. Иерусалим, Сихем, Иерихон, Самария, которые так известны у нас благодаря религиозным сказаниям и которые были так мало известны на Востоке, были на всем протяжении их славной, но вымышленной истории маленькими городками, жавшимися друг к другу. Их бедные жители занимались отхожими промыслами. Иосиф Флавий, опьяненный шовинизмом, не упускает случая сказать, что Гиркан Маккавей был завоеватель и пророк, и что Бог часто разговаривал с ним с глазу на глаз. Неоспоримое доказательство пророческого дара этого Гиркана заключается по Иосифу Флавию в том, что, имея двух любимых сыновей, которые были чудовищно вероломны и жестоки, он предсказал им дурной конец, если они не исправятся. Из этих двух молодцов один был Ариставул, другой — Антигон. Тщеславие этих евреев заставило их принять греческие имена. Бог посетил однажды ночью Гиркана и показал ему портрет другого его сына, который сперва назывался Иоанном, а впоследствии задумал назваться еще и Александром. «Этот, — сказал Бог, — всегда будет занимать твое место великого жреца». Добрый отец Гиркан, почуяв в этих словах предсказание узурпации, поторопился умертвить своего сына Иоанна Александра из страха, чтобы предсказание не исполнилось, как выражается Иосиф Флавий. Но, по-видимому, этот Иоанн либо не совсем умер, либо Бог воскресил его, ибо через некоторое время он стал верховным жрецом и повелителем Иерусалима. Что же случилось с двумя возлюбленными братьями, Ариставулом и Антигоном, сыновьями Гиркана, после смерти их отца? Священник Ариставул, убивает священника Антигона, своего брата, в храме и приказывает удавить свою мать в темнице. Это тот самый Аристовул, первый Маковей, принявший титул царя иудейского, которого Иосиф Флавий называет очень мягким властителем. В эту эпоху Иудею волновало соперничество двух религиозных сект, которым предстояло вскоре обратиться в две политические партии. Это были фарисеи, что значит «обособившиеся» или «отличные», ибо они претендовали отличаться от прочего народа, и саддукеи, называвшиеся так по имени своего религиозного вождя Садока. Эти последние были своего рода еврейскими эпикурейцами. Придерживаясь фанатических законов Пятикнижья, они не признавали бессмертия души, следовательно, не верили ни в ад, ни в рай, и еще того меньше – в воскресение из мертвых. Фарисеи же прибавляли к писанному Моисееву закону еще и устную традицию, согласно которой они верили в переселение душ, а к этой теории метампсихоза добавляли еще целый ряд других верований. Они утверждали, например, что злой дух может внедряться в тела людей. Они видели козни демонов во всех непонятных болезнях. Фарисеи были учеными-толкователями закона Божия. У них учились познавать тайны. Они проповедовали воскресение мертвых и Царство Небесное. Была еще и третья секта – Ессеи. Ессеи или Ессены, жившие коммуной, исповедовали терпимость. Они усвоили различные персидские верования. Маковеи первоначально покровительствовали саддукеям против фарисеев. Это объясняется, конечно, тем, что фарисеи образовали партию весьма влиятельную в государстве и искавшую вмешательство во все дела, следовательно, угрожавшую Маковеям. Когда умер Аристовул I, то его убитый брат Иоанн Александр воскрес и вступил на престол. Вероятно, его держали в тюрьме все-таки, а не в могиле. Иоанн женился на Соломее, вдове Аристовула, и переименовал ее в Александру. В эту именно эпоху Птоломей, цари греко-египетские и Селевкиды, цари греко-сирийские, ожесточенно оспаривали друг у друга Палестину. Этот спор начался со времени смерти Александра Македонского. Рознь этих властителей позволила еврейскому народу несколько укрепиться. Священники, правившие народом, меняли свои политические ориентации каждый год и продавались наиболее сильному. Иоанн Александр начал свое жречество с убийства своего единственного брата, который больше не воскресал, подобно ему. Иосиф Флавий не называет имени этого брата, да для нас оно и не имеет никакого значения в каталоге библейских преступлений. Иоанн Александр продержался исключительно благодаря смутам, господствовавшим в Азии. Его правление было одновременно жреческим, демократическим и аристократическим, полная анархия. Флавий рассказывает, что однажды народ в храме стал забрасывать великого жреца Иоанна Александра яблоками и апельсинами, когда тот провозгласил себя правителем. Александр приказал убить 5000 человек. Это избиение положило начало целой эпохе массовых убийств, продолжавшейся 10 лет. Кому евреи платили дань в эту пору? Флавий даже и не затрагивает этого вопроса. Он допускает, что Иудея была свободной и суверенной страной. Тем не менее, цари египетские и сирийские оспаривали ее друг у друга до тех пор, пока не пришли римляне и не присоединили всю Палестину к своим владениям. После этого Иоанна, столь недостойного великого имени Александра, его вдова Соломея Александра держала власть в своих руках в качестве регенши при своих юных сыновьях, предоставив, впрочем, фактическое управление страной фарисеям и глядя сквозь пальцы на все жестокости, с которыми они преследовали своих противников, саддукеев. Когда ее смерть совсем очистила поле для соперничества обеих сект, это царство, не имевшее и 20 километров протяжения, вновь стало раздираться гражданской войной. Гиркан II, старший сын великого жреца Иоанна Александра, стал во главе фарисеев, а Аристовул II, младший, примкнул к саддукеям. Таким образом, Иудея имела уже двух царей вместо одного. Братья-враги сошлись в битве под стенами городка Иерихона, но уже не во главе армий в 300, 400, 500, 600 тысяч человек, как ранее невозмутимый лжец Святой Дух повествовал. В эту пору уже не решались писать такие небылицы. Даже Иосиф Флавий, столь склонный к преувеличениям, не сделал этого. Еврейские армии насчитывали в ту пору 3-4 тысячи солдат. Гиркан был побежден, и хозяином положения остался Аристовул II. В эту эпоху римляне, немало не смущаясь военным союзом, якобы заключенным ими с маккавеями, понесли свое победоносное оружие в Малую Азию, в Сирию и далее до Кавказа. Селевкидов больше не было. Тигран, царь армянский, тесть Митридата, завоевал часть сирийских владений. Гней Помпей, 106-48 годы до нашей эры, покорил Тиграна. Он довел Митридата до самоубийства и в 64 году до нашей эры обратил Сирию в римскую провинцию. Книги Маккавеев ничего не говорят ни об этом великом римляне, ни о Лукуле, ни о Сулле. Для Библии это совсем не удивительно. Гиркан, изгнанный своим братом Аристовулом, скрылся у одного арабского вождя по имени Аретас. Иерусалим и тогда был столь незначительной деревушкой, что Аретас, вожак небольшой кочующей шайки разбойников, смог осадить этот город. Помпей тогда был в Нижней Сирии. Аристовул обратился за покровительством к одному из его военачальников, и тот приказал бедуинам снять осаду и не нападать больше на римские земли, ибо с присоединением Сирии Палестина стала римской областью. Таков единственный союз, который Римская республика могла заключить с иудеями. Флавий пишет, что Аристовул послал Помпею роскошные подарки для того, чтобы добиться его благосклонности. Страбон говорит, что это был золотой виноград, но приписывает подарок Иоанну Александру, а не Аристовулу. Как бы там ни было, Аристовул и Гиркан, оспаривавшие друг у друга звание верховного иудейского жреца, пришли судиться к Помпею. Этот последний уже собирался высказать свое решение, когда Аристовул исчез. Можно думать, что золотые гроздья не повлияли на судью, и что младший сын Иоанна Александра решил положиться лучше на иерусалимские укрепления. Помпей тоже осадил Иерусалим. Известно, что город этот имеет великолепное положение для обороны. В руках более или менее искусного строителя он мог бы стать лучшей крепостью на востоке. По крайней мере, храм, который был цитаделью, мог сделаться неприступным, так как он был построен на вершине отвесной горы, окруженной пропастями. Помпей был вынужден потерять почти 3 месяца на подготовку военных машин. Но как только они были пущены в ход, он овладел крепостью. Один из сыновей диктатора Суллы взошел первым на укрепление. Еще более памятным делает этот день то, что взятие Иерусалима римлянами произошло во время консульства Цицерона, 63 год до нашей эры. Иосиф Флавий говорит, что 12 тысяч евреев были убиты в храме. Мы бы ему поверили, если бы не знали, что он всегда преувеличивает. Нельзя верить ему, и когда он прибавляет, что в храме нашли 2000 талантов золота, и что победитель собрал еще 10 тысяч талантов в городе. В конце концов, Иерусалимский храм столько раз брали победители иудеев, подвергая его разграблению, что трудно верить наличию в нем большого числа ценностей. Было бы еще более бессмысленно верить, что на такое маленькое государство, столь бедное и изнуренное постоянными междоусобицами, можно было бы наложить контрибуцию в 10 тысяч талантов. Ни о чем этом не думают люди, читающие Библию бессознательно и легкомысленно повторяющие басни, порожденные попранным национальным самолюбием. Разумный человек пожимает плечами, видя, что Александр не мог собрать в Иудее больше 30 талантов на войну за независимость против Дария, и что вдруг кто-то обнаруживает в еврейских кассах 12 000 талантов. Несомненно, Помпей ничего не взял для себя и ограничился тем, что заставил евреев заплатить издержки по экспедиции, которая была, в конце концов, вспомогательной диверсией во всей его общей кампании в Малой Азии. Цицерон хвалит это бескорыстие, но историк Роллен, «История Рима», книга 16, говорит, что с тех пор ничего не удается Помпею вследствие святотатственного любопытства, которое толкнуло его в святая святых еврейского храма. Вольтер возражает Роллену, что Помпей навряд ли мог знать, что вход туда воспрещен. Воспрещение касалось, во всяком случае, евреев, а не Помпея. Плотники, столяры, каменщики и прочие рабочие входили же туда, когда надо было делать ремонт. Можно было бы прибавить, что присутствие Ковчега Завета, сундука, в котором пребывал Бог, делало это место священным. Но Ковчег бесследно исчез еще во времена Навуходоносора. «Царь, — продолжает Вольтер, — точно так же вошел бы, как и Помпей, в это помещение длиною около 9 метров. Ему любопытно было бы заглянуть в алтарь бога Саваофа. Помпей был побежден Цезарем в битве при Фарсале 6 июня 48 года до нашей эры. Быть может, и этим он был наказан за иерусалимское любопытство. Но это поражение имело и другие причины, и среди них полководческий гений Цезаря сыграл гораздо более важную роль. Но еще большее святотатство по сравнению со входом в святилище — истребить в храме 12 000 человек. Помпей взял Аристовула в плен и отправил его в Рим. В 48 году до нашей эры он приказал одному из потомков Сципиона, замещавшему его в Сирии, казнить старшего сына Аристовула, принявшего имя Александра и провозгласившего себя царем. Это событие служит последним примером того равноправного союза, который евреи якобы заключили с Римом, как хвастает автор первой книги Маккавеев. Оно показывает, как мало можно верить этим священным историям. Наконец, для того, чтобы положить последний мазок на картину и показать, каким почтением римская держава была проникнута по отношению к евреям, достаточно будет сказать, что несколько лет спустя, в 38 году до нашей эры, триумвир Марк Антоний приговорил еще одного еврейского царя, второго сына Аристовула, Антигона, к рабской смерти. Его били кнутами и распяли. Сенат дал титул царя идумеянину Ироду, сыну Антипатора, прокуратора иудейского, который женился на Мариане, дочери Гиркана II. Он процарствовал около 40 лет под протекторатом Рима, держа своих еврейских подданных под жестоким гнетом железной власти. Приведем теперь небольшой обзор отдельных мест книг маккавейских, сделанный Вольтером. У него хватило терпения рассмотреть библейские тексты и резюмировать аргументы против подлинности и правдивости этих последних книг Библии. Вот его резюме. Первое. Надо отвергнуть повествование о пытке 7 братьев Маккавеев и их матери, якобы умерших в муках за отказ есть свинину. Первая книга не говорит об этом, несмотря на то, что она далеко выходит за эпоху царствования Антиоха Епифана. Отец Маккавеев имел только 5 сыновей, которые все отличились, защищая родину. Вторая книга в рассказе о пытке Маккавеев, глава 7, не говорит, в каком городе произошла эта варварская экзекуция. Кроме того, Антиох вряд ли был способен на поступок столь жестокий, столь подлый и вместе с тем столь бесполезный. Это был властелин, воспитанный в Риме и достойный своего воспитания, человек доблестный и великодушный. Единственное, что ставится ему в упрек, это излишняя простота в обращении, обычная у римских властителей, искавших популярности в народе. Прозвище «Епифан», по-русски «блистательный», «славный», «знаменитый», есть хороший ответ на те оскорбления, которыми евреи осыпали его память. Иерусалим был присоединен к обширным владениям Сирии. Евреи возмутились против Антиоха. Он отправился наказать мятежников, так как религия была вечным предлогом всех преступлений и жестокости евреев. Антиох, которому надоела его собственная терпимость, повелел, чтобы во всех его владениях не было никакой другой веры, кроме культа сирийских богов. Он отнял у мятежников их религию и их деньги, две вещи, которые были еврейским жрецам более всего дороги. Антиох, между прочим, не поступил так в Египте, который он завоевал. Наоборот, он возвратил это царство его же царю с великодушием, которое знает только один пример — пример Александра Македонского. Если он оказался более строг по отношению к евреям, то это была вынужденная строгость. Самаритяне покорились ему, а Иерусалим противился. Произошла кровопролитная война, в которой Иуда Маккавей и четверо его братьев выполнили, по словам Библии, необычайные чудеса во главе небольшой кучки воинов. Второе. Фантазер, автор первой книги, начинает свою ложь с утверждения, что Александр разделил свои земли между своими военачальниками еще при жизни. Эта ошибка, не нуждающаяся в опровержении, позволяет, однако, судить об учености автора. Третье. Почти все частности и подробности первой книги Маккавеев совершенно химеричны. Авторы ее говорят, что Иуда Маккавей, перебиравшийся во время войны из пещеры в пещеру, где-то в заброшенном уголке Иудеи, задумал заключить союз с римлянами. Так как ему рассказывали о мужественных подвигах, которые они показали над галатами, как они покорили их и сделали данниками, глава 8, стих 2. Но галаты в ту пору еще не были покорены и не были данниками римлян. Это произошло только при Люции Корнелии Сципионе. 4. Автор говорит далее, что Антиох III правил 223-183 годы, которому Антиох IV Епифан правил 175-163 годы, приходился сыном, был в плену у римлян. Это очевидная ошибка. Он был в 190 году побежден Люцием Корнелием Сципионом Азиатским в битве при Магнезии, но не был взят в плен. Он заключил с Римом мир и заплатил военные издержки. Здесь виден еврейский автор, очень мало осведомленный о том, что происходит в остальном мире, и болтающий вздор о том, чего совершенно не знает. 5. Автор прибавляет, что Антиох III уступил римлянам Индию, Мидию и Лидию, глава 8, стих 8, и это уже чересчур. Такая смелость в обращении с историческими фактами совершенно непостижима. Автору оставалось уступить римлянам еще Китай и Японию. 6. Затем, желая обнаружить осведомленность в делах Рима, он говорит, что там ежегодно избирают властелина, судью, и ему одному подчиняются. Глава 8, стих 16. Этот невежда не знал, что в Риме были два консула. 7. Иуда Маккавей и его братья, если верить книге, отправили посольство к римскому сенату, и послы сказали следующее. Иуда Маккавей и братья его, и весь народ иудейский послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир. Это примерно должно было звучать так же, как если бы какой-нибудь партийный лидер из республики Сан-Марино отправил бы послов в Турцию для заключения дружеского союза. Но и ответ римлян, приводимый в Библии, не менее удивителен. Если бы действительно в Рим пришло посольство от какой-нибудь более или менее известной и сильной республики, и если бы Рим действительно заключил торжественный союз с Иерусалимом, несомненно, Тит Ливий и другие историки об этом знали бы. А о союзе с Римом сообщает только Библия. Восьмое. Вскоре встречается еще одна фанфаронада. Это вымышленное родство евреев со спартанцами. Автор говорит, что некий лакедемонский царь по имени Арей написал еврейскому первосвященнику Ании, глава 12, стих 23, «Найдено в Писании о спартанцах и иудеях, что они братья от рода Авраамова. Теперь, когда мы узнали об этом, вы хорошо сделаете, написав нам о благосостоянии вашем. Мы же уведомляем вас, скот ваш и имущество ваше — наши, а что у нас есть, то ваше, и мы повелели объявить вам о том». Нельзя серьезно относиться к нелепостям, полностью лишенным здравого смысла. Это похоже на историю с Арлекином, который выдавал себя за священника. Когда судья уличил его во лжи, он ответил: «Право же, я думал, что я священник». Незачем доказывать, что никогда спартанцы не имели царя по имени Арей, и что в эпоху великого жреца Ании у лакедемонян вообще больше не было царей. Было бы также излишней тратой времени доказывать, что Авраам был так же малоизвестен в Греции, как и в Риме. Девятое. Остановимся теперь на чудесном приключении Илиадора, о чем рассказано в главе 3 второй книги. Селевк, царь Азии, Селевк IV, Филопатор, старший брат и предшественник Антиоха IV Епифана, будто бы узнал от одного еврея, бывшего попечителем храма, что Иерусалимская сокровищница содержит необыкновенные богатства. Нуждаясь в деньгах для своих войн, царь послал своего офицера Илиадора потребовать эти богатства. Илиадор является за выполнением поручения и входит в соглашение с великим жрецом Анией. Пока они разговаривали в храме, с неба спустилась громадная лошадь, на которой верхом сидел всадник, блиставший золотом. Конь стал бить Илиадора передними копытами, а двое ангелов, державшие коня под усы, пороли Илиадора нагайками. Жрец Ания начал молиться за него Богу. Пресветлые ангелы перестали хлестать офицера и сказали ему: «Поблагодари Анию. Если бы не его молитвы, мы бы тебя запороли до смерти». После этого они скрылись. Это чудо показалось критикам особенно удивительным, потому что ни царь египетский Сусаким, ни Навуходоносор, ни Антиох Епифан, ни Птоломей Сотер, ни великий Помпей, ни император Тит, который все черпали ценности из еврейского храма, ни разу не были выпороты ангелами. Правда, некий святой монах видел душу Карла Мартелла, которую черти препровождали на лодке в ад. Черти хлестали его душу кнутами за то, что Карл присвоил себе кое-что из богатств монастыря святого Дениса. Но такие случаи бывают, выражаясь вежливо, совсем нечасто. Карл Мартелл, 688-741 годы. Правитель франкского государства, основатель династии каролингов, франкских королей. Он не стеснялся дарить своим рыцарям церковные имения. Десятое. Мы пропускаем множество анахронизмов, смешений, ошибок, подтасовок, невежественных небылиц, которыми переполнены книги Маковеев, и переходим к смерти Антиоха, описанной в главе 9 второй книги. Это нагромождение лжи, нелепости и бессмыслиц вызывает отвращение. Согласно утверждениям автора, Антиох якобы пришел в Персеполис с намерением разграбить этот город и храм. Достаточно известно, что город, названный греками Персеполисом, по-русски город персов, был разрушен Александром Македонским. Евреи, всегда жившие изолированно между другими народами, всегда занятые только своими собственными интересами и презиравшие всех иноплеменных и иноверных, могли, конечно, не быть в курсе событий в Китае или Индии. Но могли ли они знать, что город, который только греки называли Персеполисом, перестал существовать за 160 лет до Антиоха? Настоящее имя этого города было Истахар. Если бы еврей из Иерусалима, житель Азии, написал книгу Маккавеев, он не дал бы столице персидских царей название, фигурирующего исключительно в греческих источниках. Отсюда заключают, что последние книги Ветхого Завета могли быть написаны только евреями-эллинистами из Александрии. Это с очевидностью следует также и из того факта, что в древнееврейском тексте Библии книг Маккавейских нет. Но вот еще один повод к сомнениям. В первой книге сказано, что Антиох Епифан захотел овладеть золотыми щитами, оставленными Александром Великим в городе Елимаисе по дороге в Экбатаны. И что он умер от великой печали в чужой земле, глава 6, стих 13, узнав, что Маккавеи оказали сопротивление его войскам и в Иудее. Во второй книге, наоборот, сказано, что этот царь выпал из колесницы, и что при падении он причинил себе тяжелые ушибы и скончался, что тело его кишело червями, и что под влиянием этих страданий он стал молить прощения у еврейского бога. Автор этого вымысла злорадствует. Нечестивец молил Господа, уже не миловавшего его. Вторая книга Маккавеев, глава 9, стих 13. Автор прибавляет, что Антиох якобы обещал Богу принять иудейскую веру. Это все равно, как если бы Карл Великий, вождь крестоносцев, обещал принять ислам. Вот еще одна сценка из третьей книги. Действие происходит в Египте. Царь Птоломей Филопатор разгневался на евреев, которые вели обширную торговлю в его странах. Он приказал произвести им перепись, и, согласно Филону, их оказалось 1 000 000 человек. Этот 1 000 000 человек был согнан на Александрийский ипподром. Царь приказал раздавить их слонами. В час, назначенный для этого зрелища, Господь Бог, блюдущий покой своего народа, сделал так, что царь задремал. Проснувшись, Птоломей отложил забаву на следующий день. Но на следующий день Бог отнял у него память. Птоломей ничего не вспомнил. Наконец, на третий день Птоломей вспомнил обо всем и приказал приготовить евреев и слонов. Слонов поили вином с ладаном. Пьеса должна была быть сыграна, когда внезапно открылись небесные двери, и оттуда спустились два славных и страшных ангела. Глава 6, стих 17. Они направили слонов против солдат, сопровождавших их. Солдаты были, конечно, раздавлены, евреи, конечно, спасены, и царь, конечно же, обращен в истинную веру. Все как полагается в благочестивых сказках для людей религиозного умственного состояния. Таково краткое резюме Вольтера. Нет никакой нужды рассматривать и другие вздорные глупости священных книг Маккавейских. Наша задача выполнена. Остается сказать лишь несколько слов, которые, быть может, удивят свободомыслящих читателей, но которые являются чистейшей правдой, установленной автором во время многолетнего личного наблюдения нравов верующих людей. Как бы бессмысленно ни была Библия, есть священники и даже умные священники, которые вполне добросовестно считают ее верной, правдивой и подлинной, и разум которых никогда не был смущен ни одним самым фантастическим повествованием авторов, создавших Священное Писание. Эти необыкновенно наивные люди не только слепо верят, что кит проглотил Иону, но они поверили бы, что Иона проглотил кита, если бы только священному голубю взбрело на ум шепнуть такие слова кому-нибудь из пророков. Таковы результаты многовекового внушения и религиозного воспитания в беспрекословном преклонении перед Словом Божьим. Так велика сила наивного легковерия, с которым многие люди принимают самые фантастические поучения религиозных авторитетов.